Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка!
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Батюшка, в последней передаче мы с вами говорили о полезных привычках православного христианина и говорили о том, какие действия хорошо переводить в разряд привычек, чтобы нам самим было легче жить, потому что, как известно, наш мозг весьма ленивый и намного проще ему делать те действия, которые уже стали автоматическими. Но сегодня я хочу поговорить об обратной ситуации, о том, когда какие-то наши действия, события становятся привычками, но нам нужно не допускать этого. Например, чтение утреннего и вечернего молитвенного правила. Да? Когда мы торопимся, бежим на работу, надо собрать детей в школу, мужу собрать покушать с собой. Конечно же, быстрее-быстрее читаем, и очень часто читаем, и в этот момент о чем-то другом уже думаем. Да? И все это становится просто автоматизированным, как почистить зубы, например. Нет вот этого вот вдумчивости какой-то. Поход в храм тоже может переходить в раздел привычек, когда мы просто знаем, что у нас, грубо говоря, запланировано каждую субботу вечер и воскресенье утром поход в храм. Мы туда идем, потому что, мы уже все время так ходим, да, батюшка? Хочу поговорить, как не терять эту горячность в вере, хорошую горячность, да, как не охладевать в вере, и как все-таки, если мы замечаем, что какое-то действие становится привычкой, как освежить.
Есть такие области жизни человека, которые, конечно же, хорошо бы держать всегда такими свежими. И вот мы, если вспомним наше детство, то многие события нас очень радовали, нас интересовали. Скажем, с нетерпением ждали, что вот придем домой, откроем книгу, или там подарок какой-нибудь, или праздник, или каникулы. И все это было очень ярким, таким радостным, впечатляющим. Но если человек одно и то же действие повторяет несколько раз, вот оно и становится привычкой, становится автоматизмом, и уже проходит без особого и напряжения, с одной стороны, а с другой стороны и без внутреннего волнения, без переживания. И поэтому люди с годами считают, что некоторые, что время стало лететь быстрее, что как-то праздники, день прошел, ничего не заметили. А вот потерялась вот эта свежесть восприятия. И как вот вернуть человеку, вот допустим, в этой области какую-то свежесть, а уж тем более в нашей церковной религиозной жизни. Потому что если, ладно, еще там с детскими какими-то радостями, не так все это страшно, хотя бы, конечно, тоже бы хотелось, чтобы и праздники для нас, и какое-то общение, какие-то события тоже не теряли своей яркости, своих красок. Но в христианской жизни это вообще, конечно же, недопустимо. Когда-то, конечно же, человек приходит первый раз в храм, стоит на пороге, и им овладевает волнение. Я не раз и по себе самому, и по другим людям встречался именно с такой ситуацией, что идешь в храм, и сердце у тебя бьется чаще, и какая-то робость, какое-то волнение появляется. И люди не раз говорили мне, стоя на пороге храма, что они даже робеют как-то и волнуются перед входом в храм.
Я думаю, что каждый, наверное, вспомнит это прекрасное животрепещущее чувство, особенно когда только-только мы приступали к церковной жизни, да, только воцерковлялись, когда идешь на службу и даже вот представляешь, как будешь молиться, о чем попросишь у Бога, как, может быть, хор будет петь, и ты будешь подпевать, и это вот все так поднималось прекрасно, да, какие-то вот эти вот самые светлые чувства внутри тебя.
И само богослужение тоже, конечно же, услышишь какую-то понятную фразу. Много непонятное было, но зато то, что понималось, оно воспринималось очень остро. Всякое дыхание да хвалит Господа. И думаешь, надо же, ведь всякое дыхание вот должно хвалить во славу Божию, человек должен совершать. То же самое и с молитвою, когда мы приобрели свой первый молитвослов, открыли его. И тоже многое не понимая, но как мне одна старушка говорила, батюшка, я не понимаю, но слова-то священные. И вот это ощущение священности этих слов, оно тоже волновало и грело душу. Праздники наступали какие-то, Пасха, Рождество. Многие люди просто с волнением всего этого ждали. Там пост перед праздниками, нужно все приготовить, помыть, елки, на саму службу идти. Тоже все такая вот яркость была. Но со временем все это потихонечку, конечно же, становится привычкой, и уже не так волнует, и не так радует, и как-то оно все легче проходит, менее заметно. И поэтому вот и опять Рождество прошло, вот Пасха прошла, вот там утренние молитвы, вечерние, все вот это вот таким становится обыденным, ежедневным, то есть каждодневным занятием. А вот религиозная жизнь, как и жизнь ребенка, его впечатление, она все-таки должна быть протекать немножко по-другому. Потому что религиозное чувство наше, оно не должно притупляться. Оно должно сохранять какую-то остроту. Нет, с одной стороны, я понимаю, и, в общем-то, не против, когда вот некоторые люди, старушки, когда ко мне подходили, говорили: батюшка, вот не прочитаю вечером правила вечерние на сон грядущей молитвы, как-то плохо спится. То есть для нее вот это правило, оно является таким, ритуалом, потому что считается, что вот у нас есть такой вечерний ритуал перед засыпанием, вот надо там чайку попить, надо дверь там закрыть, надо еще что-то
переделать. Вы думаете, это переходит именно вот в этот
раздел? Да, и это тоже становится таким ритуалом, вот помолиться, вот там еще что-то, кошку погладить, и все, и можно спать, и хорошо спится. И такой вечерний ритуал готовит он человека ко сну. Я не против, чтобы такой ритуал присутствовал, в том числе и в качестве молитвы. В том смысле, что лучше уже засыпать со словами какими-то молитвенными, чем думать о них, чем этих баранов считать. Все-таки это лучше. Но, с другой стороны, нужно понимать, что молитва – это же не ритуал. Это все-таки наше духовное общение с Богом. Здесь нужна какая-то теплота и сердечность. Здесь нужна какая-то осознанность, понимание и внимание. И вот встает вопрос, а как вот сделать, чтобы эти вот наши действия, ставшие для нас привычными, ежедневными, перестали быть таковыми? Как вернуть им свежесть вот этих ощущений? Проходит 5 лет, 10 лет, и человек все, он привык к этому, ко всему. И что нужно сделать? Я обычно и по своему опыту, и другим людям советую, и по их опыту знаю, что время от времени хорошо бы производить, вот выражаясь современным компьютерным языком, раз уж он вошел в наш быт, производить некоторую перезагрузку. Вот когда у нас уже там это все, программы все зависли в компьютере, ничего не работает, то нужно перезагрузить его, называется. То есть открыть все заново. И постараться сделать так, как бы вот, чтобы забыть, что мы знаем слова молитв, что мы там бывали тысячу раз в храме, что мы все эти праздники, все это отмечали, Евангелие мы читали уже, все знакомое, а как-то взглянуть на это таким взглядом неискушенным. То есть человек не знает, вот он первый раз это все.
Ну как? Как вот этот взгляд?
А вот как-то надо себя так внутренне настроить. Я думаю, это можно сделать, потому что вот есть такой совет у Антония Сурского. Он рассказывает о том, что женщина приходит к нему и жалуется, и говорит, что вот Иисусова молитва для меня стала. Ну, это как песенка у нас западет какая-то в голову, постоянно там повторяются слова этой песенки. Вот так для нее она просто звучат там: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Идет, она там своими делами, это тут своя песенка как бы поется. И тогда митрополит Антоний ей посоветовал. И его совет немножечко привел женщину в шок, оторопела она. Он сказал: «А вы знаете, а вы не молитесь». Как, владыка, не молиться? Ведь надо же молиться, надо же ведь молиться. Это же у нас завет такой, как же можно? А так вот, говорит, отдохните немножко. Какой-то период, какое-то время. То есть пусть у вас голод какой-то возникнет внутренний к этой молитве. А потом вернетесь вот именно со свежестью, вот с такой вот. Вот, пожалуйста, хороший совет. То есть прекратить какие-то привычные действия и, может быть, начать другие религиозные действия, но для нас непривычные.
Я вот слышала, знаете, батюшка, еще такой совет. Например, вместо правила непосредственного читать главу из Евангелия.
Да, можно главу из Евангелия, а можно правило вот это вечернее заменить чтением псалтыри. Можно Иисусовой молитвой, можно попробовать отложить все книги, а просто попытаться как-то подобрать такие слова, тем более, что у нас, у людей уже опытных церковно-словарный запас есть, составить свою молитву, своими словами как-то попробовать, чтобы вот эта какая-то свежесть у нас появилась, и внимание при этом появится, незнакомые тексты для нас. Я, знаете, как делал, есть вот такие молитвословы, но это я не то чтобы советую всем этим заниматься, но попытка была удачной. Есть молитвословы, в свое время удалось получить старообрядческие. А у них там немножечко молитвы другие, произносятся они не очень сильно, но чуть-чуть по-другому. И когда ты встречаешь немножко другое ударение, другое окончание, скажем, не во веки веков, а во веки веком, то, сталкиваясь вот с непонятным каким-то словом, с каким-то выражением, мозг, он сразу же начинает работать, от спячки-то просыпается.
Батюшка, а это не будет грехом?
Старообрядческие молитвословы? Да. Я думаю, что не будет. Во-первых, у нас ведь есть единоверие, и у нас старообрядческие молитвословы можно в храме православном купить. Есть единоверческие храмы у нас, это Русской Православной Церкви, и там совершают службы именно по старым текстам, по старым книгам, по этим вот, по всем, с этим во веком. Приезжает, когда туда епископ наш, то он облачение все, и священнослужители, они все совершают по старообрядческим канонам, по старообрядческим правилам.
Отец Алексей, а у нас в городе какие храмы такими являются?
Я не знаю, честно говоря. У меня вот один тут человек спрашивал, но я так и не нашел единоверческий вот храм. Ну, можно и у старообрядца взять, я брал старообрядческий. Я точно знаю, что есть такие приходы в Невьянске. В Невьянске есть, даже заходили мы в паломничество, ездили туда. Там, конечно, у них свои строгости. Но это не значит, что надо вот туда вот прямо всем побежать нам. Но я лишь только даю такой совет ради того, чтобы мы как бы освежились в нашей религиозной жизни, чтобы она не стала для нас привычной. Когда мы отойдем немножечко от привычных вещей, можно к ним снова вернуться. Точно так же и в отношении посещения богослужения. Возможно, и тут какие-то изменения, какие-то варианты.
Вот, батюшка, какие могут быть варианты? Потому что, в принципе, находясь на службе, да, многие, я думаю, сталкиваются с тем, что мысли начинают куда-то улетать. И даже при всем замечательном твоем желании, искреннем желании, все равно время от времени куда-то мысль да улетает. Вот. А что действительно делать, если еще и привычка уже сформировалась?
Можно взять, допустим, текст литургии с молитвами со всеми и просто следить, именно дать себе такое задание, именно отслеживать эти тексты, тропари, песнопения, Евангелие, все это отслеживать. К сожалению, у нас порой все это так бездумно происходит, что после службы у прихожан спрашиваешь, а о чем сегодня апостолы читали, вспомнить не могут, хоть убей просто-напросто. А о чем Евангелие-то хоть? Тоже не как-то, а батюшка тоже ничего, вот как-то все пролетело так вот мимо ушей, и все, ну, привычное дело, оно, мозг старается на этом не останавливаться. А взять можно накануне Евангелия, Новый Завет, прочитать этот текст хорошенечко, подумать, и уже на службе в него вслушиваться со всем пониманием, с глубоким, вот так вот, то есть нужны какие-то различные варианты. Наша христианская жизнь, она не должна быть вот такой статичной, она должна меняться. Вообще ведь религиозная жизнь человека, как и любое, в общем-то, его действие, они имеют свои подъемы, подъем интересов, они имеют свои спады. И когда вот у нас бывает такой вот интерес очень большой возникает, то нам порой кажется, что вот мы все, сейчас мы просветились, мы взошли на эту ступень духовной нашей жизни, и мы больше с нее не сойдем никогда. Потом бац, куда-то все пропало. Мертвость на душе, холодность появилась. И приходит уныние, и думает человек, ах, оказывается, ничего мне не получается, и не получится никогда. Вот этой вещи тоже нужно учитывать, что бывают периоды, когда у человека охлаждение какое-то, внутренняя мертвенность наступает, но нужно, проживая все это, сопровождать какой-то нашей молитвой. Вот как в свое время, по-моему, Толстой встретил то ли Бунина, то ли кого-то, и спросил у него, что пишете? Он говорит, а ничего, говорит, не пишу, не пишется. Так вот, говорит, и напишите о том, что не пишется. Вот так же и вы к Господу тоже обратиться можно о том, что не молится. Помолиться о том, что не молится. Тоже с таким вот вопросом к нему обратиться. Можно на богослужении взять тексты, перевод на русский язык. Вот, к сожалению, мы некоторые слова для нас такие привычные тоже стали, что мы их не замечаем порой, а иногда... Когда возьмет человек перевод этого текста, то он увидит, что... И сопровождать вот чтением, это тоже такие параллельные тексты есть, выходит церковно-славянский, русский, такие есть книжечки, надо поискать. В интернетах везде сейчас все это есть. И отслеживать текст богослужения на русском языке, для того, чтобы его углубить. Я вот помню... Когда обращался к псалтырии, то у меня была здоровенная такая псалтырь на церковно-славянском языке, ну, надо читать, но хотелось не просто читать, а чтобы еще и смысл все-таки какой-то был, то я карандашиком подписывал различные слова, какой они перевод имеют, и после вот этого уже отношение к псалтырии становилось другим. Точно так же и здесь. Хорошо бы, чтобы мы, ну вот, как-то изменяли нашу жизнь церковную, христианскую. Конечно же, неплохо бы для того, чтобы была какая-то острота богослужения, почитать о истории богослужения, скажем, той же литургии, какие действия проходят, зачем они проходят. И не просто там чего не символизируют из закона Божия, а более что-то глубокое, какое-то историческое их значение. Ну, это уже для людей таких достаточно подкованных, таких образованных. Но по большому-то счету это должен знать каждый христианин. Каждый христианин, потому что вере христианской ведь нет пределов, как и во всей нашей жизни, для того, чтобы мы больше как можно узнавали всего. Что касается исповеди, причастия, проведения праздников каких-то, здесь тоже нужно подойти вот именно с таким творческим, что ли, подход, скажем так, такое слово употребим. То есть, чтобы он не был таким рутинным, постоянным, а тоже какая-то была вот во всем этом свежесть. Вот посмотрите, существует годичный круг церковной жизни, и он меняется. Он как раз и изменения направлены на то, чтобы человек, он тоже, как бы для него была некоторая новизна в церковном году. Так ведь что, можно убрать все праздники и воскресенье, да и во все остальные дни совершать одну и ту же службу. И все, и всякие посты, там праздники, все это убрать, и все будет пусть одинаковым. Но нет, церковь поступает по-другому. Она говорит, вот, посмотри, изменяется твой образ жизни, наступает пост, и не просто, вот, скажем, великий первая неделя такая-то посвящена приготовлению, вторая этому, об этом подумать, в третью надо вот об этом подумать. Церковь сама предлагает нам, просто даже порой искать-то ничего не надо, для того, чтобы мы, вот наступит, допустим, великий пост, он уже не за горами, начнутся приготовительные недели, чтобы это они не как бы там свалились для нас неожиданно, а заранее посмотреть, вот неделя чему посвящена, вот неделя мытаря и фарисея, о чем она, о чем евангельские чтения пойдут и так далее, вот следующая неделя. И так вот человек должен как-то внутренне тоже себя менять и перестраивать. Да и каждый день недели нашей, он тоже посвящен тем или иным святым, каким-то евангельским чтениям. С одной стороны, жизнь церковная, в смысле богослужения наших традиций, она достаточно устоявшаяся. А с другой стороны, это огромное поле для творчества человека. Тем более, что церковь никогда и не ограничивает человека вот только вот тем, что она предлагает. Здесь мы можем всегда по своему вкусу, по своему состоянию, по своему образу жизни для себя что-то менять, что-то делать по-другому.
Отец Алексей, в завершении передачи хочу задать вопрос, ну, может быть, немножечко, не совсем по теме. Вы сказали, когда человеку не молится, да? Вот бывает не молится еще в другой ситуации, когда наоборот. Давно человек не был в храме, да, и вроде бы какие-то, может быть, жизненные обстоятельства уже наталкивают на то, что пора бы возвращаться в храм, пора бы молиться снова. Но так как этот промежуток был достаточно большой, человек как бы и не знает, о чем говорить с Богом. Да, как снова наладить вот этот вот контакт личный с Богом.
Да, здесь бывает, что вот от каких-то вещей мы отстали, отвыкли, они даются нам тяжело. Это, знаете, вот как после отпуска бывает у некоторых работников, отошли от работы, от обычных дел, и включиться в работу бывает порой после отпуска человеку сложновато. Но мы все прекрасно понимаем, что это был отпуск, это мы. И здесь точно так же в нашей церковной, религиозной жизни, христианской, тоже, если было какое-то отступление, то наоборот, значит, должна появиться ощущение новизны всего этого. Но здесь еще есть один момент, я бы добавил. Здесь еще бывает, что человеку как-то стыдно порой, после того, как он отстал от жизни церковной, какая-то неловкость присутствует, какая-то неуверенность, что я же этим не занимался, это бросил, как бы вот. Порой ведь люди не делают добрых поступков не потому, что они не хотят этого делать, а потому что, ну, вот как бы стесняются, вот, что они вот когда-то не сделали чего-то нужного и важного, а потом вроде уж как бы поздно возвращаться. Ладно уж, пусть как есть, так и есть. Отпал, так отпал. Все, значит, такая моя судьба, такая участь. Я думаю, что есть некоторый стыд, который является ложным, что называется, вот эти переживания. Нет, христианская жизнь призывает человека к постоянному обновлению, вот к этой постоянной перезагрузке, которую можно делать не только даже раз в году, по воскресным дням или понедельникам, но хорошо бы ее делать каждое утро, чтобы когда мы проснулись, то каждый наступающий день был для нас полон всякой неожиданности, новизны. Это еще один день, который Господь подарил нам для того, чтобы мы дали шанс сделать этот день полноценным, счастливым, именно полезным для нашей души, для нашего тела, для спасения нас и близких нам людей.
Такие замечательные слова вы говорите, батюшка. Я думаю, что они, надеюсь, что многих приободрят, вдохновят на то, чтобы действительно творчески подходить, как бы это, может быть, удивительно не звучало, да, к церковной жизни, к духовной жизни. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Всего доброго, братья и сестры, да поможет нам всем Господь Бог.